100 лет назад был образован Олимпийский комитет России. Первое его заседание состоялось в Санкт-Петербурге, хотя участие в Олимпийских играх Россия приняла еще в 1900 году в Париже. С 1920 года по начало 50-х годов Россия в составе Советского Союза не принимала участия в Олимпийском движении. Советский Олимпийский комитет был основан в 1951 году и воссоздан как Национальный комитет России в 1991. Всего сборная России, подчеркиваю, не Советского Союза, а России, приняла участие в 12 летних и зимних олимпиадах. О первых шагах российского олимпийского движения рассказывает историк спорта Юрий Теппер.
Создание РОК было в первую очередь результатом некоторого насилия со стороны Международного олимпийского комитета. Становление Олимпийских игр происходило не без произвола. Каждый город, проводя очередные игры, формировал программу на свой вкус и выбор. Далее, цитирую олимпийские мемуары Кубертена, национальные федерации по видам спорта, как правило, были антиолимпийскими и рассматривали национальные олимпийские комитеты как конкурирующие организации. Они хотели иметь дело непосредственно с оргкомитетами игр, не понимая, к какому хаосу это может привести. Конец цитаты. В мае 1909 года на сессии МОК в Берлине постановили, заявка на участие спортсменов в играх принимается только от Олимпийского комитета страны, признанного МОК. Заниматься олимпийским движением правительство России не собиралось. Впервые попытался создать Национальный олимпийский комитет Алексей Бутовский, участник первого олимпийского конгресса 1894 год. Через год Бутовский писал Кубертену: «В России к проблеме физического воспитания относятся с большой долей безразличия. Тем не менее, я не отказался от надежды образовать комитет в поддержку Олимпийских игр». Надежда не сбылась. Вторую попытку учредить Российскую Олимпийскую организацию предпринял журналист и спортсмен Николай Риттер. Он предложил царским министрам учредить Российский атлетический комитет с отделением Олимпийские игры. Проект был признан расходящимся с общеустановленными принципами правительственных учреждений. Третью попытку предпринял Алексей Лебедев, один из основателей гимнастического общества Санкт-Петербурга. В Петербурге собрались представители 10 спортобществ. Они обсудили проблему участия русских спортсменов в Парижской олимпиаде 1900 года. Пытались даже провести своеобразный российский референдум. Результат нулевой. В январе 1911 года на организационное собрание комитета в Петербурге собрались представители 31 спортивного общества. Попросили августейшего покровительства у его императорского высочества, великого князя Николая Николаевича. В марте с четвертой попытки создали Российский олимпийский комитет. Первым председателем его был избран 63-летний действительный статский советник Вячеслав Связневский. 17 мая 1912 года министр внутренних дел наконец утвердил устав. Теперь, цитирую, Российский олимпийский комитет должен объединить все российские спортивные и гимнастические учреждения для подготовки и участия в Олимпийских играх.
Говорил историк спорта Юрий Теппер. 16 марта в Петербурге от дома, где в марте 1911 года начал свою работу Российский олимпийский комитет, отправился в ностальгическую поездку «Олимпийский трамвай», пассажирами которого стали заслуженные спортсмены, чемпионы олимпиад прошлых лет. В городе прошли и другие мероприятия. О значении олимпийского спорта для нынешней России я беседую со спортивным обозревателем газеты «Спорт день за днем» Александром Горбуновым. За минувшие 100 лет с лишним олимпийского движения спорт, конечно, изменился невероятным образом, превратился и в коммерческую индустрию, и в движитель патриотизма. По вашему мнению, что сейчас самое важное, например, для российских властей в развитии российского олимпийского движения?
Ну, я думаю, что самое важное для них сейчас это победа на олимпийских соревнованиях, и, в общем-то, все на это направлено. Проигрыш Ванкувера вообще был превращен во вселенскую катастрофу. Собрания происходили за собранием, совещания, заседания, госсоветы, и все это было направлено только на одно, на предстоящие выигрыши в Сочи, на безусловную победу, и в Лондоне на попадание в тройку призеров.
Это обосновано, мотивировано с точки зрения развития олимпийского движения, хотя барон де Кубертен говорил в свое время, что главное это не победа, а участие.
То, что он замышлял, этого близко нет, потому что Олимпийские игры – это коммерция прежде всего, как со стороны Международного олимпийского комитета, так и со стороны участников Олимпийских игр, потому что победители Олимпийских игр получают очень приличные вознаграждения. В России, во всяком случае, это и денежные вознаграждения, и квартиры, и автомобили. В России олигархов ставят в строй после олимпийских побед, и каждый из них не может отказаться от того предложения, которое ему делают, чем-то отблагодарить победителей и призеров Олимпийских игр.
По вашему мнению, есть ли прямая связь между количеством и качеством Олимпийских побед и уровнем развития широкого спорта, физкультуры?
Я думаю, что в каких-то странах есть прямая связь, но в России такой связи нельзя наблюдать. Все направлено на достижение побед на крупных соревнованиях, чемпионатах мира, Олимпийских играх. Для этого создаются вполне приемлемые условия, строятся новые трассы, строятся новые стадионы, строятся новые базы тренировочные. Даже такой интересный момент, как определение базовых видов спорта по регионам, вот сейчас происходит, оно все равно направлено на подготовку тех людей, которые будут либо выигрывать медали, либо за медали бороться. На мой взгляд, очень хорошо, когда программа, как говорит, например, председатель Олимпийского комитета России Александр Жуков, он же вице-премьер правительства, программа расписана по дням и по часам. Совершенно неплохо. Плохо, разумеется, когда выделяются большие средства, чего раньше не было, на повышение стипендий сборникам и повышение зарплат тренерам, врачам, массажистам. Но, к сожалению, нет самого главного, нет соблюдения принципа пирамиды. В советское время, помнится, был лозунг «от массовости к мастерству». Лозунг не самый плохой, наверное, если следовать этому лозунгу. Массовость в настоящее время в российском спорте не наблюдается, и условий для занятий физической культурой и спортом в массовом порядке в стране нет.
Вы упомянули о том, что главное для российской власти – это победа на Олимпийских играх. А насколько эффективно российская власть смогла использовать этот инструмент, уж в школе она стала его использовать?
Я думаю, что достаточно эффективно, потому что заметны успехи в различных видах спорта. Но понимаете, какая вещь? Выбираются виды спорта. Те, которые могут принести олимпийские награды, во-первых, и, во-вторых, престижные виды спорта, такие как футбол, как хоккей. Скажем, теннис, который одно время был в фаворе у властей, потому что им занимался Борис Николаевич Ельцин, интерес к теннису постепенно в стране угасает. Бюджет теннисной федерации меньше зарплат 2-3 средних игроков средних клубов футбольной премьер-лиги России.
Советский Союз был лидером олимпийского движения на протяжении полувека. Я сейчас не говорю о том, за счет чего и в каких целях было достигнуто это лидерство, но этот факт остается фактом. Была вот эта красная машина, которая приводила иногда в ужас соперников. Россия способна вернуть себе эти позиции в мировом олимпийском движении, как вы считаете?
Я думаю, нет, потому что Советский Союз, ведь это, во-первых, было гораздо больше по территории страна и по населению, и, во-вторых, очень много олимпийцев было из тех стран, которые являются самостоятельными государствами. На фоне роста олимпийского движения в таких странах, как Соединенные Штаты и особенно Китай, очень трудно достичь в летних видах спорта, во всяком случае, того былого величия, которое Советский Союз стал достигать с момента своего появления на Олимпийских играх в 1952 году.
Есть много разных, в том числе математических, способов определения совокупной спортивной силы державы. Там учитывается и экономические показатели, и демографические, и уровень развития, и даже уровень там демократических свобод и всего остального. Что вам говорит опыт многолетней работы в спортивной журналистике? Где Россия вот по шапке находится в этом длинном перечне стран-участниц Олимпийского движения?
Здесь надо обязательно отделить зимнюю Олимпиаду от летней. Я думаю, что лето – это тройка, а зима может быть первое-второе место.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 марта я работал вместе с обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым, были журналист газеты «Спорт день за днем» Александр Горбунов и историк спорта Юрий Теппер. 100 лет назад в России образован Олимпийский комитет. Вот так обстояли дела в среду 16 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы»...